Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Мир вам, дорогие братья и сестры! Радио «Радонеж» работает в прямом эфире. Вы можете звонить к нам по телефону 959-59-39 и задавать свои вопросы. Также ваши вопросы можете присылать на короткий номер СМС 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел сам текст вашего вопроса. Эта услуга доступна на всей территории России, и те, кто нас слушает в интернете, те слушают в Владивостоке через трансляцию на спутнике, то есть в Европе, Западной, Восточной, ну, короче говоря, всюду, это возможна услуга. Значит, 5522, в начале сообщения не забудьте написать слово «Вера», через пробел сам текст вашего вопроса. Нам очень интересно даже отзывы о тех программах, которые вы слушаете не только в прямом эфире, но и текущих программах нашего вещания. И здесь я должен сразу же извиниться за вот последние дни повреждения нашего эфира. Но у нас очень старое оборудование. Ну, вы знаете, что мы кормимся и живем исключительно ваши пожертвования. Этого достаточно, чтобы нам немножечко выдержать, но совершенно недостаточно на развитие. Нам нужно примерно 10 тысяч долларов, чтобы переоборудовать студию. Это для нас очень-очень большая сумма. И вот полетел сначала предусилитель, потом усилитель. И, в общем, короче говоря, был брак-брак от нас независящий. Хотя передачи, честно скажу, ну, были чрезвычайно интересные. И очень мы жалели, что они не вышли вовремя в эфир. Конечно же, мы попозже их постараемся повторить, они не пропадут. Но все-таки хочется, чтобы все шло по... Как полагается. Итак, наш телефон 959-59-39. И сегодня на ваш вопрос отвечает протоиерей Георгий Климов.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Я хотел бы начать с приятного известия. Наши слушатели помнят, еще совсем недавно в одной из наших передач выступали многодетная семья Георгий и Анна Максимовы. И вот сегодня мне звонит счастливый папа и говорит: мы родили девочку. Они просили ваших молитв, братья и сестры. И действительно, там все-таки это семья многодетная. И вот это Миланья, ну, папа еще не уверен, это будет Миланья или кто-то другой, он еще сомневается, меня спрашивает, что-то Миланья какая-то, что-то как-то не так звучит. Кстати, мне кажется, вполне очень красиво звучит Миланья. Можно Милашкой называть и так далее, как она маленькая. Но Миланья тоже это для девочки совершенно красиво, по-моему. Я поддерживаю в этом намерении. И вот Миланья – это 8-й ребенок в этой семье. Старшему Кирюше, который у нас был здесь в студии, всего лишь 9 лет. В общем, такие погодки, конечно, Анечка, я считаю, это просто мать-героиня в прямом смысле этого слова. Каждый год вот рожать чудных, причем детей, один другого краше. Батюшка, у вас, кстати, сколько?
У меня 4 детей.
Ну, это тоже как бы немало по нынешним временам. Хотя у нас есть, ну, чемпионы, как отец Александр Лишенко, там, да, 12 детей. И, по-моему, у него уже чуть ли не 30 внуков. Хотя батюшка продолжает, работает, статьи пишет, на радио выступает, всюду так проявляет активность. Дети его не погрузили. Но это матушка. Конечно, роль матушки в таких семьях, она главенствующая, безусловно. Пойди за ними, уследи, когда они маленькие. Как вы мне говорили вот перед началом передачи, когда они маленькие расползают, как таракашки, по полу пойди за ними, за всеми, там, гляди, где они, что. Невозможно проследить. Вот так. Так что просим ваших молитв о Анне, Георгии и младенце Милане. Все удачно разрешилось благодаря вашим молитвам. Там масса была чудес, о которых мы расскажем позже. Опять-таки по молитвам этого чудесного, благочестивого семейства. Итак, наш телефон 959-59-39. Но мы хотели бы сегодня с отцом Георгием поговорить немного о другом. У нас такая появилась на Радонеже тема, интересная идея. Не сделать ли у нас здесь на Радонеже православный радиоуниверситет? Вот как есть курсы для взрослых, богословские, курсы для взрослых там любого другого порядка. Паломническая наша служба делает курсы для взрослых, которые хотят работать на паломнических маршрутах. И вот так мы, то есть потребность есть явно у людей. Кстати, мы хотели бы, чтобы вы нам смс-ками или вот звонками тоже сказали, имеет ли смысл, вот, есть ли потребность в этом, вот таких курсах знания Евангелия, потому что мы сегодня посмотрели статистику, служба «Среда» вот недавно как раз провела такое социологическое исследование, а оказывается, среди православных, ну, практически никто не читает Евангелие. Ну, удивительно совершенно. Просто удивительно, там что-то 5 или 6% из тех, кто называется православным, вообще брали Святое Писание, основной документ нашей веры, и читали. Поэтому мы решили с Отцом Георгием сегодня начать немножко хотя бы об этом говорить, задавать вам вопросы, какие-то контрольные проводить, там, диплом в конечном счете, может, какой-нибудь, чтобы получили. Как считаете, Отец Георгий?
Ну да, почему нет? Почему нет? Конечно, это, мне кажется, было бы важно для верующих, ну, самих себя немного дисциплинировать, потому что ведь традиционно, когда кто-то говорит с поучением, то чаще всего взгляд верующего человека, ну, тем более такого бывалого верующего человека, как слушатели радио «Радонеж», это обычно проверка, так ли батюшка говорит, нормально ли он. Ну, то есть оценка, в общем-то, с позицией, ну, уже какого-то опыта и так далее. Но мне тут хочется сказать, что в принципе, часто ведь бывает так, что за вот этим контролем, за батюшками, за проповедниками, мы часто сами себя лишаем, ну, в общем-то, того спасительного занятия, которым должны были постоянно заниматься, то есть чтением и изучением и навыканием объяснять и толковать слово жизни, слово Божие. И, конечно, наша с вами попытка, как я представляю, будет не какая-то схоластическая такая парадигма, которая будет сушить умы верующих, как это бывает в схоластических школах, конечно, нет. А попытка, ну, каким-то образом просто показать, что действительно есть, что изучать, и это действительно интересно, и это действительно благодатно.
Вот я хотел бы, чтобы мы начали не столько с самого Евангелия, сколько поговорили о Евангелии, о его создании, о том, что собой представляют эти четыре книги, почему их четыре, почему они такие разные.
Ну, здесь, наверное, самые первые слова, конечно, должны быть посвящены вообще слову Евангелие. Для нас традиционно слово Евангелие – это благая радостная весть. И на этом мы обычно заканчиваем свое выражение, то, что это слово обозначает. Но, может быть, было бы интересно, конечно, сказать здесь, что изначально слово, греческое слово «евангелион», оно у древних греков обозначало не радость вообще, а отклик души при сообщении человеку радости. Вот то, что в душе рождалось, как благодарность, как словословие, как желание человека одарить – вот это называлось Евангелием, но сначала безотносительно, то есть радость абсолютно о любом деле, совершаемом в мире, отклик души на любую радость мог являться вот таким Евангелием. Потом, с течением времени, Евангелием начинает называться вообще какая бы то ни была радость. Радостная весть, действительно, радостная весть. И только... по всей вероятности, за несколько столетий до Рождества Христова, когда ну вот, греко-римский мир вместил в себя массу иудеев, которые были очень ревностными в деле проповедания пришествия в мир Мессии, и было введено вот это понятие о том, что Мессия должен прийти, это слово начинает приобретать такой, ну что ли, мессианский оттенок, характер именно мессианства, учение о том, что в мир должен прийти Мессия. Но в любом случае, мы можем об этом говорить в силу того, что есть у нас книга такая, которая называется «Септуагинта». Она была переведена за 2,5 столетия до Рождества Христова. Переводили ее еврейские толковники или переводчики в Александрии при царе Птоломее Филадельфии II.
И вот переводили с какого языка?
С еврейского на греческий для того, чтобы вот эта Александрийская величайшая библиотека получила главную книгу иудеев. И вот здесь примечательно, что мессианские места в Библии, то есть в пророческих текстах и в книгах законоположительных, переводчики мессианские места часто связывали, обозначали через слова однокоренные со словом Евангелие. То есть мы можем сказать, что за два столетия, например, это слово уже имело вот этот мессианский оттенок. Например, вот в книге пророка Исаии по переводу 70, я постараюсь на слух знакомые для слушателей приводить места, когда мы читаем у пророка Исаии: «Как прекрасны ноги благовествующих мир». То есть здесь вот это слово «благовествующих» ставится однокоренное со словом «евангелион». Или, например, в 61 главе у пророка Исаии, когда: «И слова эти осветил сам Господь своими устами в Назаретской синагоге». Он раскрывает книгу и читает: «Дух Господень на мне, сего ради помазал меня благовествовать нищим, послал меня». Вот здесь слово «благовествовать нищим», оно тоже является однокоренным со словом «Евангелие». И мы можем сказать, что действительно, когда Христос приходит в мир, этим словом обозначается уже то, что связано с пришествием в мир Мессии. Сначала у ветхозаветных иудеев это было в будущем времени, а когда Христос свое искупительное дело совершает, то это уже во времени настоящем Евангелие начинает восприниматься. Но и здесь вот тоже важный момент следует оговорить. Когда, например, мы слышим, Христос в Евангелии говорит: «Исполнилось время, приблизилось царство, итак покайтесь и веруйте в Евангелие», то здесь под Евангелием нельзя понимать то, что мы понимаем традиционно записанную книгу. Нет. У апостолов, у последователей святых апостолов, мужей апостольских, их так называют, Евангелием называлось само дело спасения. То есть то, что Христом было совершено, называлось Евангелием. И в этом смысле мы имеем одного, единственного, с большой буквы, евангелиста. Это сам Христос. И когда, например, священномученик Игнатий Богоносец, посланник филадельфийцам, обращаясь, говорит примерно такие слова в русском переводе: «Изрядное имеете Евангелие, пришествие в мир Господа нашего Иисуса Христа, Его страдания и воскресения». Он здесь четко обозначает, что для него Евангелие – это дело Христово. Но с другой стороны, конечно, и в апостольский век уже появляется термин «Евангелие», используемый для обозначения, такого авторитетного возвещения о том, как дело Христово было совершено. И в этом смысле Христос, в этом смысле апостол Павел в послании к Галатам, когда говорит: «Мне вверено благовестие», то он имеет в виду вот это благословение рассказывать о том, что Господь сделал. Вот у нас вопрос.
Да, пожалуйста, вы слушаете, то есть мы вас слушаем, вы в эфире, наш телефон 959-59-39. И голосуйте, пожалуйста, через смски на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «вера» и через пробел сам текст, не столько даже уже ваш вопрос, а скажите, быть или не быть православному университету. Надо ли это или не надо на радио Радонеж. Мы слушаем вас, пожалуйста, в эфире.
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый вечер, здравствуйте, благословите, Бог бабушка. Благословите. У меня сегодня день рождения.
Поздравляем. Помощь
вам. Город Москва. Во-первых, эту учебу я приветствую, еще раз приветствую. Дело в том, что хотелось бы знать, в какие часы и в какие дни будет проходить эта учеба. Вы еще пока не можете сказать, да?
Нет, пока еще не можем.
Не можете. А вопрос...
Хотя уже уроки, по Евангелию мы начали с Сам Георгием.
Да, да. А вопрос хотелось бы мне такой задать. Я сейчас читаю исторический роман, династии Романовых, там Москва и другие города сильно страдали от пожаров. А наша столица горела при царе Михаиле Федоровиче 3 раза, а также во время войны с Наполеоном. Тем не менее, Москва с каждым годом процветает и становится все краше. Что ж так иноземные интервенты? За что так поступают по-варварски с Россией матушкой? Спасибо большое.
Мне кажется, это зависть самая обычная, дьявольская зависть, потому что наш первопрестольный град – это город, где находится средоточие не только каких-то государственных, экономических учреждений, но это и действительно первопрестольный град. Там, где изобилует благодать, всегда будет пытаться прорваться грех к власти. Поэтому мне кажется, что это есть свидетельство того, что, ну, пока что, слава Богу, у нас все нормально.
А знаете что, отец Георгий, что Москва действительно святая столица? Вот по сравнению со всеми русскими городами, самый церковный город. Здесь около 20%, то есть, ну, потому что большое количество людей церковных. Те, которые, ну, по крайней мере, раз в году причащаются. Это очень большое количество. Там дальше идет Питер, снижающийся. А уж деревня у нас, к сожалению, расцерковлена совершенно. У нас, батюшка, еще один вопрос. Наш телефон 959-59-39. Пожалуйста, вы в эфире, назовитесь, кто вы, откуда.
Добрый вечер, раба Божья Татьяна, город Москва. Хотела бы задать вопрос батюшке. Как подготовить на первую исповедь своего крестника, которому 7 лет, и пойдет вот в это воскресенье на исповедь? И второй вопрос. Может ли крестная мама крестить родившегося ребенка у своей крестницы? Спасибо большое. А университет, который вы говорите, положительно, просто таким образом пополним свои знания. Спасибо большое.
Значит, по поводу вот этого мальчика, который первый раз пойдет на исповедь. Конечно, этот вопрос надо было бы адресовать к тому батюшке, к которому он пойдет. Просто традиция принятия первой исповеди разная бывает у священнослужителей, и она часто зависит именно от склада ребенка самого, то есть на что он способен, как он может исповедоваться. Поэтому здесь подходы бывают разные. Иногда бывает достаточно малыша подвести просто к священнику, и священник сам ему задает простые, внятные вопросы о его житии и бытии. И мальчик, допустим, или девочка отвечает. Иногда, и это бывает важно, чтобы сам ребенок подошел и назвал то, что он осознает как грех. Ну, действительно, по-разному бывает. Поэтому, если есть возможность, вот сейчас предварив эту исповедь, обратиться к этому священнику, которому вы поведете, чтобы он вам объяснил, то, пожалуйста, вот это надо сделать. А в отношении второго вопроса, если я правильно запомнил, может ли крестная мать опять стать крестной у своей крестницы? Я считаю, что может. Может, я не вижу здесь никакого нарушения.
Почему?
Канонов. Ну, потому что есть такое понятие в церкви законов родства и свойства, духовного родства. И вот, насколько я помню, эти законы позволяют поступать именно таким образом, как было спрошено.
Наш телефон 959-59-39. У нас есть звонок. Пожалуйста, в эфире, слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Евгений Константинович и отец Георгий, и все дорогие радиослушатели, с почтением, Алексей Кирилович.
Алексей Кирилович, здрасте.
Да, да. Главная цель нашей жизни христианской – Духа Святаго стяжать благодать. Так завещал Серафим преподобный, тяжкий свой опыт стремясь передать. Вот когда будут эти вот курсы, которые все желают, по просвещению в плане Евангелия, желательно, чтобы лица, которые вели, стяжали благодать Духа Святаго. Потому что это теоретиков мы наслушались, а вот практиков обязательно нужно слушать. Потому что теория, мой друг, мертва, но древо жизни вечно зеленеет. Пусть делится своим опытом. Как это делал Григорий Палама и другие стяжающий благодать Духа Святаго. Спасибо за внимание.
Да, спасибо.
Да, Алексей Кирилл, спасибо за такие красивые слова, вдохновляющие нас. У нас очень много СМС. Пока все почти солидарно высказываются, вот Москва в основном. Очень нужно, да, будет, Галина пишет. Хочу, раба Божия Галина. Кто не читает Евангелие сам, то и радио не поможет. Ну, тут скепсис некий. Ну, ладно, что ж. Кто не читает Евангелие, так сказать, да, радио не поможет. Еще раз. Так, быть уроком по Евангелию, обязательно объявить о времени передач. Университету быть, помоги Бог, нужно начинание, учеба нужна, быть. Да, нужно, и так далее. Ну что ж, это из дедовска. Что ж, это уже обнадеживает, но все равно голосование продолжается, поэтому присылайте свои мнения и вопросы на короткий номер СМС 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера» через пробел сам текст вашего вопроса. А наш телефон прямого эфира 959-59-39. Ну, кто хочет дозвониться откуда-нибудь не из Москвы, хотя сейчас и в Москве нужно набирать префикс, то есть 8-495 и дальше 952-59-39. Звоните к нам, мы отвечаем на ваши вопросы. Так, вы в эфире, пожалуйста, мы слушаем вас.
Будьте добры. Вы знаете, мне бы вот хотелось, чтобы батюшка разъяснил такой вопрос. Значит, обычно, и даже Алексей Осипов говорит о том, что после того, как Господь вот дал ему причастие свое, то в него вошел сатана. Вот я когда читаю обычно каждый Великий пост Иннокентия, последние дни Иисуса Христа, там как раз об этом пишется, что он сначала был ветхий, так, ну, они Пасху такой Ветхого Завета исполняли, и в этот момент именно он дал кусок вот от той Пасхи, которую они принимали. И только после того, когда он ушел, тогда он начал беседовать с своими учениками, и тут уже стал происходить. Вот он говорил, что... Значит,
понятно, да, вопрос.
Кто пьет мою кровь и едет тело это мое, то...
Да.
И вот это, собственно говоря, был уже после того, как ты куда-то ушел. Вот Иннокентий Херсонский об этом очень подробно пишет.
Да. Вопрос-то в чем ваш?
А вопрос так, вот как на самом деле это было?
То есть вопрос ребром, причастился ли такая... Иуда, правильно? Такой вопрос, причастился ли Иуда или нет?
Да, да, да.
Да, такой, да? Да. Ну, если уж здесь мы опять будем рассуждать вот о этом серьезном вопросе, то сразу надо сказать, что однозначного ответа нет. Однозначного ответа нет, и это связано с тем, что евангелисты сами между собой очень разноголосят. У нас описывают установление таинства Евхаристии три первых евангелиста, так называемых синоптика, которые схожи между собой в повествовании. Матфей, Марк и Лука. Иоанн, по всей вероятности, не говорит об установлении таинства Евхаристии. Ну, отчасти это и понятно, потому что он своим Евангелием дополняет только то, о чем не сказано у синоптиков. Так вот, если сравнить с одной стороны Матфея и Марка, а с другой стороны поставить евангелиста Луку, то получится, что... По евангелисту Луке Иуда не причащался, он ушел, а затем уже Господь установил таинство Евхаристии, а по Евангелиям от Марка и Матфея косвенно будет засвидетельствовано то, что Иуда после причастия вышел. И вот здесь я бы хотел сказать, что вот это расхождение, оно отразилось и на толкованиях наших святых экзегетов. Вот вы привели святителя Иннокентия Херсонского. Действительно, в своем труде он говорит так, как вы сказали. Другие толкователи говорят о том, что Иуда причастился. И в этом смысле, может быть, самым важным свидетельством для нас будет являться общее церковное литургическое предание, которое засвидетельствовано в службе Великого Четверга. Те, кто обращал внимание на основные песнопения, те не могли не заметить, что основной мыслью этого богослужения, как вечернего богослужения, так и утреннего, то есть вечерний и утренний, проходит мысль то, что Иуда причастился в себе в погибель, что есть, ну, для нас уже как учение о возможности недостойного причащения. И именно часто священник поэтому, когда выходит на амвон для причастия верующих, читает молитву, он всегда призывается обязательно произнести слова «Да не в суд или во осуждение, будет мне причащение святых твоих таинств, Господи». Ну, исцеление души и тела, аминь. То есть в нашем именно свободном волеизъявлении часто располагается то, какими мы идем к причастию. И если меня допустили до причастия, я что-то скрыл, подхожу, это не является гарантией того, что все будет хорошо. И у апостола Павла тоже в послании к Коринфянам очень эта тема серьезным образом поднимается, и там он говорит о том, что внезапная смерть человека часто настигает из-за того, что он недостойно приступает к чаше и вкушает плоть Христову.
Пачка, у нас есть еще смс-ки. Так, надо проводить учебу, да? университет нужен. А вот из Ярославля, правда, я не совсем понимаю. Евгений Константинович, хватит плакаться. Обратитесь на Радио России. Ну, корабе Божий рек. Так, она чем может, там тем и поможет. Ну что ж, я обращусь к этой замечательной женщине, но боюсь, что суммы слишком велики. Может, она какая-нибудь миллионерша тайная на Радио России, не знаю. Но наверняка уж человек хороший, если из Ярославля нам советуют к ней обратиться. Спасибо большое. Это Михаил из Ярославля. Спасибо, Михаил. Так, пожалуйста, мы продолжаем свои голосования. Вопросы на короткий номер 5522. Вначале напишите «Вера» и через пробел текст вопроса или вот высказывание. Нужен университет или не нужен? Телефон прямого эфира 959-59-39. На ваши вопросы отвечает протоиерей Георгий Климов. Пожалуйста, вы в эфире. Мы слушаем вас. Назовите, откуда вы. Алло. Вы в эфире. Нет, звонок, к сожалению, слетел. Батюшка, ну вот есть тогда возможность продолжить тему, собственно, о Евангелиях. Вот это слово само Евангелие, благовестие. Вы говорили о том, что мессианский смысл этого слова, он формировался достаточно долго.
Достаточно долго, да.
И как же это получилось, что у нас получилось? Вот четыре благовестия, они вроде бы даже разнятся между собой.
И вот вопрос, да, действительно, о том, вопрос ребром, почему четыре Евангелия? Вот почему их не больше? Ведь апостолов было больше, почему их не меньше? Может быть, одно нужно было написать, и было бы достаточно. И вот здесь вопрос о четверичности Евангелия, он и в древности толковал, и волновал многих, и они своеобразно отвечали на него, пользуясь такой, ну что ли, универсальной формулой. Ну, допустим, Ориген или Евсевий Кесарийский часто пытались этот момент обозначить так, что Евангелие едино по четырем. Ну, на слух оно, в общем-то, вполне нормально и понятно воспринимается. Пытаясь сказать, может быть, здесь как раз вот оттеняют то, что, с одной стороны, Евангелием называется само дело спасения, совершенное Христом, с другой стороны, это уже то, что записано, то, что возвещает нам о том, как Евангелие было совершено. Поэтому оно едино, действительно, по четырем. Но в этом смысле апостолов Евангелия написавших мы должны уже тогда называть или евангелистами с маленькой буквы, или можем их назвать соредакторами Богу Духу Святому. И тогда, в принципе, мы должны ставить вопрос не просто, почему Евангелие четыре, а почему Богу Духу Святому изволилось оставить человечеству именно четыре Евангелия, не больше и не меньше.
Ну, вот мусульмане говорят, ну, да. У них упал с неба, значит, Коран, вот и все, и читайте. И вот каждая буква там священна, не подлежит никакому сомнению, вот единожды возможный текст.
Ну, в христианстве, как известно, все очень исторично, все очень прозрачно, и история формирования, ну, в данном случае, канона священных книг Нового Завета, она показывает нам вот ту, что ли, кропотливость, тщательность, ответственность, неторопливость, с какой Церковь Христова действовала, определяла канон, определяя канон истинных писаний. Почему их четыре? Ну, вот традиционно, когда говорят о, допустим, древних, то говорят, что такое вот у древнего было мироощущение, что через число четыре выражалась вселенскость и универсальность того, о чем говорилось. Вот именно благодаря древности мы имеем с вами четыре стороны света, четыре времени суток, четыре главных стихии, ну и так далее. Вот это все четверичность. И в этом смысле, допустим, священномученик Ириней Леонский, однажды отвечая вопрошавшему, а жил он на рубеже 2-3 веков, вопрошавшему о том, почему Евангелие четыре, говорил примерно такие слова: «Пусть никто не дерзает вводить большее или меньшее количество Евангелий, поскольку мы имеем четыре главных ветра, четыре стороны света, и Евангелие распространено по всей Вселенной, то и утверждается оно на четырех столпах». Вот это для них было достаточно. То есть по-другому быть не может. Чтобы охватить весь мир благовестием, для них необходимо, чтобы существовало четыре Евангелия, ни больше и ни меньше. Но мы с вами, конечно, можем сказать, ну, древние это так воспринимали, а мы здесь, собственно говоря, при чем? У нас мир воспринимается не через число 4, там, по крайней мере, через число 10 какое-то завершенное нам кажется. Вот. И в этом смысле, мне кажется, правы те исследователи, которые здесь, привлекая священное предание церкви, объясняют необходимость того, чтобы человечество четыре Евангелия имело. О чем здесь идет речь? Речь идет о том, что евангелисты, когда писали свои Евангелия, они преследовали не только ту глобальную цель, ради которой, ну, действительно написаны все книги священного писания, то есть научить человека спасению. Вот она цель, единственная, по сути дела, и глобальная. Но еще и локальные задачи перед собой ставили, адресуя свои Евангелия, конечно, каким-то конкретным церковным общинам. И вот предание говорит о том, что евангелист Матфей свое Евангелие адресовал общине Иерусалимской. Евангелист Марк – общине Римской. Евангелист Лука написал свое Евангелие для Антиохийской общины. А евангелист Иоанн, ознакомившись со всеми тремя, в дополнение написал свое четвертое, написал в Эфесе. Так вот, что значит, допустим, Евангелие написать для обращенных ко Христу иудеев? То, что сделал евангелист Матфей. То есть, свое Евангелие выразить на языком, понятным для мироощущения людей, которые выросли в вере в единого истинного Бога, каковыми иудеи являлись. Если мы говорим о Марке для римской общины, то это, конечно, язычники, пришедшие ко Христу, и они выросли именно вот в ощущении многобожия, идолопоклонства, и поскольку был сформирован их взгляд на жизнь и на мир сквозь вот эту призму многобожия, то Марк обращает к ним по-особому свое слово, чтобы им было понятно о Христе то, что они должны были узнать. Евангелист Лука обращает к антиохийской общине, как мы сказали, и это традиционно так называемые прозелиты, то есть те, кто сначала был многобожником, то есть язычником, затем принял веру в единого истинного Бога, а затем уже принял Христа. Это еще один, третий, можно сказать, своеобразный такой вот вид, ну, менталитета, как мы сейчас говорим, или мироощущения. И вот исследователи говорят, что вот эти три Евангелия первых охватывают, по сути дела, собой вид любого мироощущения древнего человека, вне Христа находящегося. То есть они удовлетворяют, если можно так сказать, национально-религиозным вопросам всякого верующего. Если я иудей и принимаю Христа или ищу Христа, я читаю Евангелие от Матфея, и тогда оно мне будет понятно. Если я вырос в языческом мире, я возьму Евангелие от Марка, его пойму. Ну и так далее. То есть первых три Евангелия необходимы было, вот, были в силу вот того, чтобы охватить собою всякого человека, ищущего Христа, по своему мироощущению именно. А евангелист Иоанн в своем Евангелии делает ударение на божественном достоинстве Иисуса Христа. Своим Евангелием, и об этом нам говорит предание, он, ну что ли, воссоздает, придает цельность и полноту тому учению о Христе, которое человек должен иметь. Но тем самым, дополнив первых три, он исчерпывает необходимость в создании большего количества Евангелий. В них нет, в принципе, необходимости. Поэтому вот здесь мы можем и таким, может быть, каким-то дедуктивным, что ли, способом прийти к положению о том, что у нас действительно должно было быть и есть не больше и не меньше количества Евангелий. Четыре.
Итак, много нас поддерживает, у нас уже 40 смс-ок, практически все по-разному формулируют положительное свое мнение. Да, Евангелие надо изучать толкованием из Москвы, и Пскова просто да, с восклицательным знаком. А вот из Москвы, а где вы найдете святых, кое бы не лукаво святым духом истолковали Новый Завет?
А? Никакой гарантии нет. Никакой гарантии нет. И здесь, конечно, ну, что хочется сказать, что мы всеми силами стараемся. А ваше дело доверять или не доверять. Поэтому, ну, что здесь сказать?
Батюшка, я вам доверяю полностью.
Я вам тоже.
Лично. Спасибо, Господи. Так, у нас есть вопрос 959-59-39. На ваш вопрос отвечает протоиерей Георгий Климов. Пожалуйста, вы в эфире. Слушаем вас.
Алло.
Да, пожалуйста.
Алло, вы меня слушаете?
Да.
Здравствуйте. Благословите раба Божьего Олега.
Бог благословит. Здравствуйте, Олег.
Значит, у меня два вопроса, а может быть три. Значит, первый вопрос, конечно, меня интересует судьба отца Ефрема, который который организовал, понимаешь, вот, значит, поезд Пресвятой Богородицы. Его, говорят, посадили, понимаешь, выпустили его, не выпустили, понимаешь, сейчас что-то молчок, понимаешь, об этом. Рекомендовали молиться за него. Я молюсь до сих пор, понимаешь, но не знаю, понимаешь, результатов этой молитвы. Это первый вопрос. Второй вопрос по значит, изучению Евангелия. Его надо изучать, понимаешь, значит, стационарно, а не по радио. По радио, понимаешь, слышимость там разные, понимаешь, ли, там половин не поймешь. Алло.
Да, слушаю.
И третий вопрос, понимаешь, ли, значит, вот в свое время, даже советское, было, понимаешь, ли, организовано поездки по, значит, церквям. Значит, это самое, понимаешь, даже, понимаешь, по синагогу там посещали, значит, это самое, понимаешь, Старообрядческую церковь и наш. А что не организовать по московским церквям, хотя, понимаешь, маленький автобус какой-нибудь, пусть платное, все, понимаешь, да.
А все это есть, вот. Возлюбленный отец, все это есть. Паломническая служба «Радонеж» работает 20 лет, даже больше 20 лет уже. И не один автобусик, и не маленький, а каждый день по несколько автобусов. И чудесные поездки, скажем, Виктор Александрович Саулкин проводит, «Святыни Москвы» у него так и называется, или «Чудотворная икона Москвы». Большущая такая очень интересная поездка. 200 маршрутов по России и за рубежом. Куда хотите, столько людей ездит, такая компания прекрасная. И люди говорят, нет, давайте еще, но уже 200 маршрутов проехали. Он говорит, давайте вы думаете еще маршрут, куда-нибудь вместе поедем, потому что уж больно все это хорошо, как в детской песенке. Едут и смеются, пряники жуют. Вот в наших этих паломнических автобусах вот такая чудесная, совершенно православная любовная атмосфера. То, что касается отца Ефрема, то он у себя в монастыре, там не все еще закончено, сколько я знаю, но он у себя в отопеде, в этом смысле он свободен, у себя в келье, у себя в монастыре, а это его дом, и ему как бы ничего, кроме кельи своего монастыря, собственно, и не нужно. Так что ваши молитвы вполне достигли неба, вполне достигли Бога, и отец Ефрем благополучно сейчас подвязается у себя в монастыре. Вот то, что касается стационарной, наверное, батюшек скажет,
ну,
что лучше.
Ну, что сказать, начиная вот сейчас и рассказывать, в принципе, ведь мы очень постарались четко обозначить цель вот этих курсов, то есть, ну, заинтересовать человека в изучении Евангелия. Действительно, кто-то вот прислал очень хорошую смс-ку, что кто не хочет читать Евангелие, что ему не рассказывай, что не говори, он не захочет читать его. Может быть, да, с одной стороны так, но с другой стороны... Как апостол Павел говорит, вера от слышания. Может быть, услышит человек, ну, может быть, что-то я рассказываю, или еще кто-то рассказывает. Не то, что он примет эти слова, но, по крайней мере, он поставит перед собой вопрос, а так ли это? И заинтересовавшись, начнет пытаться сам ответить на него. Ну, значит, будем считать, что цель достигнута. Действительно, человек нашел очень важный интерес в Слове жизни, в Слове Божьем.
Ну, как вы в начале программы сказали, просто дисциплинирует, элементарно дисциплинирует. Да. Потому что все же нельзя. Мне кажется, что все же это обидно чрезвычайно, как люди лишают себя такого удивительного духовного удовольствия соприкасаться с вершиной мудрости, достигнутой человечества. Даже не будем говорить там о вере, да, о религиозных аспектах Евангелия. Просто там ответы мудрейшие на все, что может человеку предложить жизнь, на все вызовы жизни. И пройти мимо этого, и искать там Монтэня, или еще что-нибудь такое, знаете, где-то около, и читать это, ну, читать литературу, это все-таки заменитель вот этого самого главного. Хотя литература, русская классическая, это вообще мировые вершины, это замечательный продукт человеческой деятельности, это высшие продукты нашего творчества человеческого, много ума, красноречия, но все же это совсем не то.
Я, может быть, уже говорил это выражение, оно принадлежит одному подвижнику благочестия, но он однажды сказал, один из подвижников сказал так, что если во всех лучших произведениях литературы мира истина шепчет и ползет, то в Евангелии она поет и летит. И вот в этом смысле, конечно, себя лишать источника, где истина, именно истина, поет и летит, мы не должны. Это действительно очень ответственный момент.
Но многие боятся, говорят, ой, сложно. Ну, не сложно же. Я вот для взрослого человека, ну, не сложно чтение.
Да нет, конечно. Ну, какая тут сложность? Сложность, если действительно ты не хочешь и каким-то образом, ну, что ли, агрессивно настроен к тому, что делаешь. Но и даже тут часто бывает вот у людей переворот при обращении к Слову Божию. Ведь это благодатное слово, несущее само по себе, в себе несущее благодать Христову. Поэтому, ну, что ж тут говорить.
959-59-39. Мы слушаем вас в эфире. Пожалуйста, назовитесь.
Здравствуйте, раба Божия Людмила, город Москва.
Добрый вечер.
Я обеими руками за то, чтобы изучать Евангелие по радио Радонеж. Не изучать, конечно, его знаешь уже. И Феофилакты Болгарского читаешь, и батюшку слушаешь проповеди, но еще послушать и другого батюшка. Это будет замечательно. Это просто разные грани уже вот толкования эти Евангелия. Так что я за.
А мы вот даже думали еще и курсы церковнославянского языка сделать, тоже вот такие вот по радио, и русской литературы.
Слава Богу, все только будет на пользу.
А, батюшка, вот у нас из Саратовской области вопрос. Что такое апокриф? Наталья из Саратова спрашивает.
Может быть, уместно, конечно, в этой связи и такой вопрос поставить, и попытаться на него ответить. Вообще греческое слово «апокрифа», оно переводится как «потаенный, скрытный». И оно изначально было нейтральным словом, которым действительно обозначали книги, которые хранились в тайне, или которые содержали в себе определенные учения, не могущие быть вынесены для непосвященных. В каком-то смысле, наверное, и вот в самые первые десятилетия существования Церкви Христовой книги Нового Завета тоже могли бы быть названы в хорошем смысле слова апокрифами, поскольку они втайне хранились верующими людьми. Но потом, с течением времени, когда появилась ересь гностицизма, когда гностики стали кичиться своими особыми учениями и тайнами, которые они имеют в этих учениях и которые предназначены только для посвященных, а существуют люди непосвященные, и стали писать и издавать свои книги, то тут именно Церковь Христова усвоила вот этому термину, понятию апокриф, отрицательное значение. Им стали обозначаться книги, которые не являются выражением православного учения о спасении, которое Церковь Христова содержит. Если говорить, то есть вот о с догматической точки зрения, чем апокриф отличается от книги канонической, то есть той, которая содержится в Новом Завете, которую мы знаем как богодухновенную книгу, то здесь мы должны будем сказать, что апокриф ничего абсолютно к учению о спасении не добавляет. И чаще всего он это учение искажает. А с точки зрения исторической, если пытаться ответить на вопрос, чем апокриф отличается от книги канонической, то ответ будет еще проще. Апокриф написан кем угодно, но только не апостолом. А канонические книги все написаны апостолами или их ближайшими учениками, не в смысле преемственности, а в смысле вот тех спутников и сотрудников, которые были при апостолах, которые, в принципе, тоже относятся к лику 70 апостолов.
Батюшка, а что значит слово синопсис, синоптический Евангелие?
Ну, само по себе синоптические Евангелия и синопсис – это разные вещи. Синопсис традиционно сейчас и в науке, ну и в традиции чтения Евангелия церковной – это свод по трем, даже по четырем Евангелиям, свод параллельных мест. То есть берутся евангельские события, ну, допустим, надписывается Нагорная проповедь, и в нее помещаются те фрагменты из Евангелия, где действительно о Нагорной проповеди говорится. А синоптическими Евангелиями называются первых три Евангелия в силу очень большой схожести между собой в повествовании. Очень большой схожести. Такой, что греческое слово «синоптикос» переводится как «смотрящий воедино», что складывается у читателя впечатление, что Евангелия были написаны вот этими первыми тремя апостолами чуть ли не сообща, чуть ли не единовременно, чуть ли не при заданности единого перед ними плана. И существует, в науке существует очень непростая проблема, которая называется синаптическая проблема, которая ставит вопрос ребром. Если этих первых три Евангелия так между собой похожи и так не похожи на четвертое от Иоанна, то не является ли это свидетельством того, что первых три Евангелия не являются самостоятельными, друг от друга независящими? В чем здесь драматизм как бы всего этого вопроса и вообще всей ситуации? Христос в Евангелии от Иоанна однажды сказал, что истина свидетельствуется при двух или трех свидетелях. Истина. Если мы сводим первых три Евангелия, первых три свидетельства, признав, что они не самостоятельны, к одному, то мы вместо трех свидетелей получаем всего одного. Тогда мы лишаем евангельскую историю объективности, достоверности, истинности. А за лишением евангельской истории этой достоверности мы ставим под вопрос и то учение, которое благодаря Евангелию мы имеем. То есть это очень коварная проблема. Ну и может быть когда-то мы о ней поподробнее поговорим.
В наших уроках в православном радиоуниверситете.
Да. Ну, почему нет?
У нас есть еще вопрос 959-59-39. На ваш вопрос отвечает протоиерей Георгий Климов. Пожалуйста, вы в эфире, назовите.
Алло, батюшка, благословите, раба Божия Антонина.
Бог благословит, здравствуйте.
Вы знаете, добрый вечер. Я хотела спросить, вот как, ну, мне, например, делали замечание, я привыкла читать каждый день Евангелие.
Да.
Вот что написано в календарике, я такой календарик покупаю, где указано какие, и выбираю. Правда, сейчас я выпью это. Покупаю такой календарь, где Евангелия печатаются. Все три. Вот, например, бывает три отрывка.
Да.
И апостольские, и евангельские. Все-все вычитываю. А говорят, что лучше надо читать по порядку прямо. Вот, ну, по
Евангелию. Я понял. Вопрос.
Вот. Первое, вот там, начиная по главам, поскольку ну, там главе три. А я вот как-то привыкла так каждый день. Теперь еще вопрос. Скажите, пожалуйста, вот, ну, я не знаю, как вот судьба дала, Господь послал, часослов мне подарили, и вот там написано, вот вы будете в своих этих, ну, планируете вот в этом, это очень хорошо, просвещать надо нас, Господи, Русь крещена, не просвещена совсем. И вот как вести себя в церкви? Например, в часослове я вычитала, как вести себя православный мирянин в храме. Вот как вести себя в храме? Вот, например, когда Херувинская, и там написано, во время, когда Херувинскую исполняет певчий хор, надо нам про себя читать 50-й псалом. Ну, наизусть уже все знаем.
Да.
А другие подпевают, стоят. Вот как бы вот это надо учитываться, или это не так важно? Вот или когда, например, вот это, у священника идет, надо склонить голову, это как бы когда он.
Ну вот как в часословии написано, идет. Так и надо поступать. Понятно, что для многих верующих вопрос подпевания он очень актуальный. Хотя, конечно, если это мешает общему ходу богослужения, вносит какой-то диссонанс, отвлекает верующих, то, я думаю, здесь нет ничего страшного, если ответственный вот за порядок в храме подойдет и попросит помолчать этих
ой,
людей.
Помолчать, потому батюшка.
Что, да.
Иногда не в склад, не в лад. Дело в том, что самому хочется, сердце
нет,
поет,
ну,
хочется петь вместе с хором,
конечно.
Но знаешь, что это мешает
конечно.
Рядом стоять.
10-й псалом, да, действительно, и даже дьякон, кадящий на Херувимской, он тоже призывается этот 50-й псалом читать. А вот относительно вопроса чтения Евангелия, то здесь ну, вот какая рекомендация? Если вы читаете Евангелие как молитвенное правило, присоединяя его, допустим, к утренним молитвам, то мне кажется, хорошо читать именно так, как вы делаете. Из-за богослужебного календаря те отрывки, положенные на день, в который вы молитесь, хорошо, чтобы вы действительно их знали. А если вы именно изучаете Евангелие, четверо Евангелия, то, конечно, лучше это делать по порядочку. И все так, чтобы все шло чередой друг за другом, поскольку в нашем богослужебном календаре фрагменты, эти отрывки очень часто повторяются. И календарь богослужебный не охватывает всего прочтения, всего четверо Евангелия. То есть это выборочные чтения. Читать по главе или меньшее количество стихов, ну это смотрите сами, хотя мне кажется, что для изучения, для размышления, рассуждения над Евангелием можно и даже 10 всего стихов прочитав, попытаться вот сделать какие-то интересные, ну, для себя рассуждения, умозаключения о том, что было прочитано.
Я хотел бы нашим слушателям, тут нет, есть несколько вопросов у нас, а куда поехать, где вот, да, подскажите, как можно поехать в Горний женский монастырь? Университет необходим, это из Москвы. Но подскажите, как поехать в Горний монастырь? Это же в Палестине, да. Поэтому на своей земле. Поэтому, пожалуйста, давайте я еще раз скажу номер телефона Паломнической службы Радонеж. Запишите, пожалуйста, возьмите ручечки. Раз навсегда. 937-57-91. Сейчас она находится очень удобно, прямо у метро Кропоткинская. Слава Богу, Господь послал нам такое удобное помещение, наконец-то. Не подвалы какие-то сырые, в которых мы постоянно сидели, а чудесный светлый офис. Правда, ну, немножко нужно подняться по лестнице. А вот, 937-57-91. Позвоните или отправьте электронной почте свой вопрос. Очень просто адрес такой. Паломник@радонеж.ру. Зайдите на сайт Радонежа, там найдете ссылочку на паломническую службу. Замечательно сделанный сайт, масса информации, просто, вы знаете, как книгу можно читать, там статьи о всех святынях, прекрасно написано, давно готовилось, это все-таки паломнической службе 20 лет, и чудесные люди разрабатывали эти маршруты, и захватывающие чтения даже вот этих вот анонсов, этих поездок, не говоря уже о самих поездках, так что езжайте, действительно, вы получите, ну, неизгладимые совершенно впечатления. У нас есть еще вопрос, пожалуйста, мы слушаем вас, в эфире назовитесь. Да, пожалуйста, мы слушаем вас.
Алло.
Да-да.
Добрый вечер. В принципе, вы уже ответили на мой вопрос, а вот по поводу изучения Святого Евангелия, это, конечно, очень хорошо.
А, ну спасибо.
Спасибо.
И заранее. Ну тогда из Москвы. Катехизис митрополита Филарета талмудически Новый Завет перетолковывает. Как с этим быть?
Я не считаю так. Почему талмудически перетолковывает? Вообще, само по себе понятие талмудически относить к Новому Завету сложно. Нет, мне кажется, что святитель Филарет, писавший, ну, в первую очередь, на злобу своего дня, катехизис, он именно рассматривал и использовал тексты Священного Писания, которые бы были на слух знакомы и понятны для его читателя, для его слушателя, для, ну, в то время уже начинающего обезвериваться человека. И, может быть, вот тот иногда суховатый, но очень понятный логический подход, который святитель Филарет там свидетельствует, демонстрирует, он для того времени был очень важен. Если бы этого не было, то тогда бы он бы не претерпел десятки переизданий.
А что такое Талмуд, собственно?
Ну, Талмуд — это книга иудейская, которая, как это лучше выразиться, которая объясняет текст Священного Писания, который является для них ветхозаветным.
То есть Тора, да?
Текстом, да. И, естественно, традиции абсолютно разные у православной церкви и в Талмуде, хотя некоторые пересечения по историческим моментам, они встречаются. И, ну, чтобы не быть голословным, например, Талмуд очень четко называет, допустим, родителей Девы Марии. Правда, там идет имя Илий, родитель Пресвятой Богородицы, и Евангелие от Луки тоже в ближайшую степень к Деве Марии ставит имя Илий. И здесь даже существует определенная проблема, все-таки как звали отца Девы Марии, поскольку по преданию мы знаем, его звали Иоаким, вот, а там идет Илий. И традиционно говорят, что, ну, отец мог иметь два имени, и это не какое-то там оправдание или натяжка в ответе. Нет, это действительно в традиции было носить два имени. И поэтому вполне можно допустить, что он был и Илием, и Иоакимом.
Спасибо. У нас еще есть вопрос. 959-59-39. Пожалуйста, мы слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Евгений Константинович сказал, что Евангелие, ну, только что, не потому что он сказал, потому что действительно так, что Евангелие отвечает абсолютно на все вопросы жизни, и больше ничего не надо. И когда вспомнили про вдруг прозвучало слово «апокриф», я вспомнила то, что со мной произошло, ну, может, полгода назад. Я услышала, случайно включила, ну, редкий случай, передачу Ерофеева «Апокриф». И вот она шла, значит, это было минут 50, и каждый вот умничали, один другого умнее, интереснее. Потом он говорил, да, вот это так, но, может быть, и не так. И после этого я позвонила в редакцию с тем, чтобы сказать. И сказала, что ответ на вопрос, поставленный в вашей передаче, находится в Евангелии от, так, глава такая-то, песня такая, то есть это одна фраза была. Вот все, что я хотела сказать.
А вопрос-то?
Ну нет, ну я к тому, что я просто подтверждаю ваши слова, да. Я об этом думала. А не вопрос, а, конечно, все, очень нужна эта передача познавательная, чтобы она не прерывалась нашими вопросами, чтобы говорилось и говорилось так, как читает отец Олег, Старый Завет. Спасибо.
Спасибо. Батюшка, а как вы считаете, нужно построить такую программу? Вот вы же преподаете на курсах для взрослых, да? При Даниловом монастыре.
При Донском монастыре,
При Донском.
Ну, я хочу сказать, конечно, что, допустим, преподавать семинаристам, допустим, или студентам академии и на богословских курсах – это вообще разные вещи. Но ценны богословские курсы именно тем, что люди с образованием, люди с опытом жизни ставят всегда очень актуальные вопросы по тому материалу, который ты им даешь. И если бы вот нам тут действительно строить какой-то, ну, все-таки режим диалога, он нужен обязательно, то, конечно, было бы очень хорошо, чтобы вопросы задаваемые, ну, были в контексте того, что я пытаюсь сказать. Это было бы хорошо. Но если нет, я, в общем-то, готов отвечать на те вопросы, какие задаются.
То есть мы будем отбирать вопросы более целенаправленно. Не просто вообще вопросы к батюшке, да, а все-таки по курсу, по нашему.
Ну, если можно, да, это было, мне кажется, более как бы группировало тогда вот это усвоение того, о чем мы будем рассуждать.
А как вы думаете, может быть, можно было бы задавать, ну, какие-то задания, даже домашние, сочинения?
Ну,
прочтение литературы,
конспектирование. Вот, допустим, если вы позволите, я бы мог задать такое домашнее задание. Допустим,
а давайте попробуем. Следующему, у нас как бы пилотная сегодня программа.
Я бы мог, допустим, попросить слушателей, не поленившись, взять и просмотреть хотя бы, познакомиться с житиями 4 апостолов-евангелистов.
А где их прочесть?
Ну, допустим, в житиях святых. Того же Дмитрия Ростова. Ну, на интернет-ресурсах их очень можно легко найти, поскольку сайтов, которые выкладывают информацию прямо по житиям святым, очень сейчас немало, десятки.
Но все-таки Дмитрий Ростовский тяжеловатая литература для новоначальника.
Ну, согласен, может быть, да. Но, может быть, кратенькие, допустим, какие-то сведения из интернета о святых апостолах, вот, можно было прочитать, и обязательно какие-то вопросы нестыковок, они могут появиться у слушателей. И вот подготовиться с этими вопросами по нашим апостолам и евангелистам.
Буквально завтра мы собираемся небольшой начальной группой. Там будут представители синодального информационного отдела, представители отдела катехизации, возможно, подключится педагогический факультет Свято-Тихоновского университета. Мы серьезно подойдем к этому, проработаем, и тогда уже приступим, чтобы все-таки не было поверхностно. Но сегодняшняя наша передача мне ясно показала, что, безусловно, такая программа нужна. Практически все. Тут у нас было 70 смс-ок, да, и все сказали «да». Да, такому университету, ну, по-разному выражая свои мысли, примерно сказали так. Я хочу поблагодарить вас, во-первых, отец Георгий, за прекрасные ответы, столь полные, столь содержательные, столь компетентные по Новому Завету. Спасибо всем, кто сегодня нам звонил, спасибо всем тем, кто нам помогает, потому что без вашей помощи, еще раз повторяю, я, как нам было сказано, я не плачусь, понимаете, это реальность такая. Мы живем исключительно вашим наша поддержка, дорогие братья и сестры. И в этом залог нашей независимости. И никто нам не может сказать, что мы что-нибудь делали такое, что противно нашей вере и святому Евангелию, в котором мы живем. Нас просят помолиться о здравии тяжко больного Александра, Георгия, Анны, Миланги, Константина, Константина, Татьяны, Алевтины, Константина, Кирилла, Зиновия, Олега,